На нем была дорожная фуражка, бархатные коричневые панталоны, той же материи куртка с бесчисленными карманами, которые были туго набиты всевозможными записными книжками, блокнотами, бумажниками, одним словом, множеством ненужных обременительных предметов. Обут он был в грубые желтые ботинки и кожаные гетры. Через плечо у него болталась на ремне подзорная труба. Суетливость незнакомца представляла резкий контраст с невозмутимым спокойствием майора. Незнакомец вертелся вокруг Макнапса, рассматривал его со всех сторон, кидал на него вопросительные взгляды, а тот, казалось, нисколько не интересовался ни тем, откуда взялся этот господин, ни тем, куда он направляется, ни тем, почему он оказался на борту Дункана. Когда загадочный незнакомец увидел, что все его попытки разбиваются о равнодушие майора, он схватил свою подзорную трубу. Раздвинутая в длину, она имела 4 фута, и, расставив ноги, неподвижный, похожий на дорожный столб, направил ее на линию горизонта, а минут через 5 опустил ее и оперся на нее, словно на трость. Но вдруг труба сложилась, колено ее скользнули одно в другое, и новый пассажир, потерявший точку опоры, чуть не растянулся у грот мачты. Всякий другой на месте майора непременно улыбнулся бы, но он и бровью не повел. Незнакомец решил действовать иначе. «Стюарт!» — крикнул он с иностранным акцентом и прислушался. Никто не появлялся. «Стюарт!» — повторил он громче. Мистер Олбинет проходил как раз в камбуз, находившийся под шканцами. Он был очень удивлен, когда услышал, что его столь бесцеремонно окликает какой-то долговязый незнакомец. «Откуда он взялся?» — спросил себя Олбинет. «Друг мистера Гленнервана?» «Нет, это невозможно». Он поднялся на ют и подошел к незнакомцу. «Вы стюарт этого судна?» — спросил тот. «Да, сэр, но я не имею чести. Я пассажир каюты номер 6!» — не дал договорить ему незнакомец. «Каюты номер 6?» — повторил Олбинет. «Ну да. А как ваше имя?» «Олбинет». «Хорошо, друг мой Олбинет», — сказал незнакомец из каюты номер 6. «Позаботьтесь о завтраке, да поживее. Вот уже 36 часов, как я не ел. Собственно говоря, я проспал 36 часов, что вполне простительно человеку, без единой остановки примчавшемуся из Парижа в Глазго. Скажите, пожалуйста, в котором часу здесь завтракают?»
«В 9», — машинально ответил Олбинет.
Незнакомец пожелал взглянуть на свои часы. Это заняло немало времени, ибо он обнаружил часы лишь в 9-м кармане. «Хорошо. Но сейчас нет еще и 8. Ну вот что, Олбинет, дайте-ка мне пока что бисквиты и стакан шерри, а то я упаду от истощения». Олбинет слушал, ничего не понимая, а незнакомец продолжал болтать, перескакивая с поразительной быстротой с предмета на предмет. «Ну а где же капитан? Он еще не встал? А его помощник? Тот что, тоже спит?» — трещал незнакомец. «К счастью, погода хорошая, ветер попутный, судно идет само собой».
Как раз в эту минуту на трапе показался Джон Манглс. «Вот капитан», — объявил Олбинет.
«Ах, я очень рад!» — воскликнул незнакомец. «Очень рад познакомиться с вами, капитан Бертон!»
Если кто и был изумлен, то, несомненно, это был Джон Манглс, И не только потому, что его назвали капитаном Бертоном, но и потому, что он увидел незнакомца на борту своего судна. А тот продолжал рассыпаться в любезностях. «Позвольте пожать вам руку», — сказал он. «Если я не сделал этого третьего дня вечером, то лишь потому, что не следует никого беспокоить в момент отплытия. Но сегодня, капитан, я счастлив познакомиться с вами». Джон Манглс широко открыл глаза и с удивлением смотрел то на Олбинета, то на незнакомца. «Теперь мы познакомились с вами, дорогой капитан», — продолжал незнакомец. «Теперь мы с вами друзья. Давайте поболтаем. Скажите, довольны ли вы своей Шотландией?»
«А какой Шотландии вы говорите?» — спросил, наконец, Джон Манглс.
«О пароходе Шотландии, на котором мы находимся, прекрасное судно. Мне расхвалили его за внешние качества и за высокие моральные достоинства его командира, славного капитана Бертона. Вы не родственник великого африканского путешественника Бертона. Отважный человек. Есть ли он ваш родственник? Примите мои горячие поздравления».
«Сэр, я не только не родственник путешественника Бертона, но я даже и не капитан Бертон», — ответил Джон Манглс.
«А-а-а!» — протянул незнакомец. «Значит, я говорю с помощником капитана Бертона, мистером Берднессом».
«Мистер Берднесс?» — переспросил Джон Манглс, начиная уже подозревать истину, но не понимая, кто перед ним — сумасшедший или чудак. Только что молодой капитан хотел окончательно выяснить это, как на палубе появились лорд Гленарван, его жена и мисс Мэри Грант. Увидев их, незнакомец воскликнул: «А, пассажиры! Пассажиры, чудесно! Надеюсь, мистер Берднесс, вы представите меня?» И, не ожидая ответа Джона Манглса, поспешил к ним навстречу. «Миссис», — сказал он мисс Грант.
«Мисс», — сказал он Эллен.
«Сэр», — прибавил он, обращаясь к лорду Гленарвану.
«Лорд Гленарван», — пояснил Джон Манглс.
«Сэр», — продолжал незнакомец, — «я прошу извинить меня за то, что представляюсь вам сам, но в море приходится несколько уклоняться от светского этикета. Надеюсь, мы быстро познакомимся, и в обществе дам путешествие на пароходе Шотландия покажется нам столь же коротким, сколь и приятным».
Ни леди Эллен, ни мисс Мэри Грант не нашлись, что ответить. Они не могли понять, каким образом этот посторонний человек мог очутиться на палубе Дункана.
«Сэр», — обратился к нему Гленарван, — «с кем имею честь говорить?»
«Жак Элиасен Франсуа-Мари Паганель, секретарь Парижского географического общества, член-корреспондент географических обществ Берлина, Бомбея, Дармштадта, Лейпцига, Лондона, Петербурга, Вены, Нью-Йорка, почетный член Королевского географического и этнографического института Восточной Индии. Короче говоря, я человек, который, проработав над географией 20 лет в качестве кабинетного ученого, решил, наконец, заняться ею практически и теперь направляюсь в Индию, чтобы объединить труды великих путешественников».